Привет! Это подкаст «Игра ва-банк». Подкаст о самых захватывающих аферах мира. Я Настя.
Я Лера.
И сегодня у нас второй выпуск нашего подкаста. Сегодня мы вам расскажем про очередную аферу, махинацию, игру, занимательную историю. Назовите это хотите, после того, как послушаете. Лера, предлагаю начинать.
Ну, прям после такого вступления не терпится начать. Итак, история наша про Стивена Гласса. Мальчик родился 15 сентября 1972 года в обычной семье. Родители хотели, чтобы он стал то ли юристом, то ли врачом. И никаких выдающихся на тот момент событий в его семье на глобальном уровне не происходило. Он выпустился из школы, причем во время учебы он участвовал в любительской театральной группе. И в школьном альбоме под его фоткой даже была подпись, что он готов всегда ввязаться в бой, ставить сцену, участвовать в ней, помогать с настройками и так далее. Затем учился в Пенсильванском университете, причем там еще и работал редактором студенческой газеты. И по окончании университета в 1994 году он начинает работать и присоединяется к газете «The New Republic».
Подожди. А мы не знаем, он на кого учился?
Мы знаем, что он на социальных науках учился. Социальная журналистика, вот это все в том ракурсе. Про газету, про «The New Republic». Газета с большой историей. Она была основана в 1914 году и, в общем-то, всегда давала свой комментарий по поводу политических и социальных событий, которые происходили как в стране, в Штатах, так и в мире. И в разные годы с ней сотрудничали много писателей, историков, экономистов, философов. И у нее также была репутация по поводу открытия талантов. И Стивен, предполагалось, был одним из них. Устроился он туда помощником редактора. И, в общем-то, изначально отвечал на телефоны, делал какую-то корреспонденцию, собирал какую-то корреспонденцию для главного редактора, выполнял какие-то отдельные поручения. И в том числе делал еще факт-чекинг. Факт-чекинг — это в журналистике есть такое понятие, когда готовится статья, и потом отдельный человек, не тот, который писал эту статью, проверяет все факты, указанные в ней. Собственно говоря, находит им дополнительные подтверждения, и чтобы избежать подделки и недостоверной информации. Стивен был дотошен, и со временем он даже возглавил этот отдел по проверке фактов в этой газете. Однако, как бы несмотря на то, что он был дотошным при проверке, у него был характер и репутация очень покладистой личности. Он всегда готов был с сочувствием выслушать коллег, сопереживать их разводам, проблемам с детьми. Причем дополнительно у него была такая манера поведения, что он постоянно занимался самобичеванием. И коллегам от этого постоянно хотелось его защищать. Как вспоминают некоторые его коллеги за всю историю их работы в газете за несколько десятилетий, он был самым любимым сотрудником сотрудников самой газеты.
Боже мой, самобичеванием и любимым сотрудником. Какие странные люди. То есть, чтобы подружиться, надо обязательно как-то показать, что ты себя не любишь. Очень интересный факт.
Ну, возможно, он этим вызывал жалость, и все его хотели опекать, что-то в этом духе. Возможно, отсюда это все шло. Но постепенно он перестает выполнять исключительно какие-то административные задачи и переходит уже непосредственно к написанию статей. И в 96-м году он пишет одну из своих первых прорывных статей про такси и значение работы таксиста в стране, в Штатах. Эта статья вообще очень зашла, потому что у него была очень красочная подача, очень яркий язык, и легко она читалась. И постепенно он, в общем-то, начинает регулярно писать статьи для газеты. И в том же 96-м году он пишет статью «Опасно для вашего психического здоровья», в котором проезжается по Центру науки в общественных интересах и по его директору Майклу Джейкобсону. В этой статье он рассказывает про этот Центр науки в общественных интересах, рассказывает о том, что эти их исследования никому не нужны, что настоящие ученые, например, нутрициологи, не верят их исследованиям. Он также проезжается по непосредственно директору, называя его National NAG. И тут надо дать пояснение, что NAG – это, с одной стороны, кляча по-английски, а с другой стороны, это тот, кто пристает к тебе с какой-то идеей и вот ноет, долбит тебя по голове вот клювиком, что называется. И он, в общем-то, просто расчехвостил весь этот центр, приводя аргументы различных других ученых и так далее. Однако спустя пару месяцев центр, как раз вот этот вот, издает пресс-релиз с наездом на эту газету, в котором указывает на неточности в самой статье. Они указывают, что Стивен переиначивал результаты исследований, некорректно указывал даты исследований и вообще направления проведенных исследований. Они показывали также, что там Центр нутрициологов запросил у них свежие данные, их сырые свежие данные по их исследованиям, чтобы в дальнейшем тоже их обработать. То есть это показывает достоверность этих исследований и так далее. Однако газета, причем в лице ее главного редактора Майкла Келли, встала на защиту Стивена Гласса. Майкл Келли сказал в одном из интервью, что ты либо веришь своему автору, либо нет. И Глассу он верил. И требовал даже отдельно извинений у директора как раз Центра науки в общественных интересах, чтобы он извинился перед Глассом. Вот как бы такая непонятная ситуация произошла в 96-м году. В 97-м году Стивен Гласс пишет другую статью. Она называется «Don't you dare». Идея в данном случае – это аббревиатура программы, занимающейся просвещением и обучением молодежи для повышения сопротивления наркотикам. Это была такая крупная программа в Америке, которая широко спонсировалась. Там принимали в ней участие с точки зрения как бы преподавателей, бывшие копы, учителя, социальные работники. Они рассказывали детям разных возрастов, в разных категориях, о вреде наркотиков и алкоголя, какие последствия могут быть и так далее. Это была такая широкая программа по всей стране. И в этой статье Стивен начинает эту статью с рассказа о 10-летнем мальчике, который, прослушав несколько уроков по этой программе, ну, как-то раз вернулся домой, родителей не было, и он в поисках каких-то там конфет нашел пудру с тем, что он подумал, был кокаин, и вызвал полицию.
Потрясающе.
Причем он ее вызвал и ушел гулять. Когда он вернулся с прогулки, он увидел, что приехала полиция и арестовала родителей. И он думал, что их не арестуют, им просто расскажут, как плохо употреблять наркотики. Причем маму быстро отпустили, а отец его был в задержании и провел 3 месяца.
Нифига себе, они могут раз и задержать так надолго.
Ну, там были какие-то обвинения, да. И потом выяснилось, что это был вообще не кокаин, а там что-то другое. И обвинения в итоге сняли, потому что там еще были какие-то процессуальные несоблюдения. И, в общем, обвинения сняли, но, что называется, ущерб был уже нанесен.
Ну, программа работает школьная, я могу сказать, раз сработала на тот момент.
Да-да-да. Причем Глаз даже приводил пример исследований, в которых сравнивали, собственно говоря, отношения, что называется, с наркотиками у студентов и школьников, которые как бы участвовали в этой программе, и у тех, кто не проходил по этой программе. И у них показатели были абсолютно одинаковые с точки зрения употребляемости наркотиков. Типа эффекта никакого. Причем он там приводил еще детали по бюджету этой программы, по спонсорствам, и пришел к выводу, что это исключительно такая репутационная история и выброс денег. И никакой пользы она на самом деле не несет, и родителям надо быть осторожнее с, в общем-то, и с программой, с надеждами, которые возлагаются на эту программу с точки зрения того, что дети прошли, значит, к наркотикам не притронутся. И статья вышла настолько как бы мощная, что в дальнейшем Стивена Гласса попросили даже написать фоллоуап для журнала Rolling Stones по этой статье.
О, круто!
То есть, как бы, да, им интересуется уже как бы не только New Republic, в которой он работает, но и более другие издания. При этом, спустя несколько месяцев, директор этой программы, вот как раз Дэр, Гленн Левант, написал, что он видит в этой статье исключительно предубеждение этого журналиста, что у газеты проблемы с факт-чекингом, потому что он некорректно использует как раз исследования и неверно предоставляет информацию. Но это как бы обвинение так проходит.
Ну, кто не обвиняет газеты в том, что там что-то не то написано или какие-то там неправды, и, в общем, переврали вообще. Постоянно происходит.
Все верно, все верно. Но, собственно говоря, Стивен Гласс продолжает свою карьеру журналиста, и у него в дальнейшем выходит много статей. Например, статья про то, как на съезде политической партии ее молодые участники, так сказать, за кулисами развлекались алкоголем, пьяными разговорами, и какие-то ситуации харассмента и нападения на девушек тоже описываются в этой статье. Потом в 98-м году, если ты помнишь, вышел скандал про Билла Клинтона и Монику Левински.
Конечно, я помню.
Ну вот, все помнят. В том же 98-м году после этого он пишет статью, которая называется «Моника продает», где рассказывает, так сказать, о коммерческих последствиях скандала. Стивен рассказывает, что на национальной конвенции какой-то там было заявлено более 3000 предметов с символикой скандала, Причем, например, такие предметы, как футболки, береты, секс-игрушки, парики, рождественские открытки и презервативы. Статья получает широкое распространение, и Стивен также, в общем-то, получает дополнительную популярность. Причем это уже 98 год. К тому моменту он зарабатывает более 100 тысяч долларов в год, а предполагалось, что за 98 год в конце он заработает более 150 тысяч долларов в год.
Востребованный за материал.
Да, да, товарищ. Больше. И тут, значит, все еще 98 год, Стивен пишет очередную новую статью. Она называется «Hack Haven». «Hack» как хакер, «Haven» как рай. Рай хакера, рай для хакеров, в общем. В этой статье он рассказывает про 15-летнего хакера Иэна Рестела, который умудрился взломать систему безопасности крупной фирмы Jacked Micronics. Причем говорят, что он, значит, вскрыл систему безопасности, выложил данные о зарплате всех сотрудников на корпоративный веб-сайт, дополнив это все картинками обнаженных женщин и добавив подпись «Здесь был большой плохой мальчик». По рассказу Стивена, компания фонарев, можно сказать, такой наглости и смышленности юного гения выходит на него с деловым предложением. И Глаз параллельно цитирует новостной вестник для хакеров Computer Insider, который говорит, что за последний год найм хакеров компаниями, которые они взламывают, набирает постоянно обороты, и это, можно сказать, новый путь получения работы. Причем Глаз также ссылается на рассматриваемый законопроект, который рассматривается в 21 штате Америки, который планирует запрещать устанавливать такие рабочие отношения между хакерами и компаниями, которые те хакнули. И, в общем, заканчивается эта статья просто описанием, фееричным описанием конференции, спонсируемой Национальной хакерской ассамблеей, на которой наш герой, значит, Иэн Рестел, 15-летний хакер, рассказывает о подписанном контракте на 81 тысячу долларов и какой-то коллекции комиксов. Статья получает большую тоже популярность, и ею заинтересовывается тогда молодое издание Forbes Digital. Адам Пененберг, как раз журналист этого издания, хочет сделать фоллоуап и начинает проверку, как раз факт-чекинг. И он нашел в статье порядка 30 фактов. Как бы в то время это были наименования компаний, имена отдельных людей, упоминаемых там, как раз вот, например, закон про 21 штат и так далее. И спустя пару дней он понимает, что у него нулевые результаты по поиску вообще только компании Jacked Micronics. Он впоследствии рассказывает, что достаточно просто представить, как можно доказать существование чего-либо. Ну, то есть ты просто находишь подтверждение физическое чему-либо. Но тут он, получается, начал доказывать, чего не существует. Потому что он сначала загуглил эту компанию. Но это 98-й год, и хотя компания крупная и компьютерная, вроде как, у нее должен быть веб-сайт, но, тем не менее, ни Google, ни Yahoo, ни прочие поисковики ему никаких результатов не дали. Тогда он начал прозванивать по другим инстанциям. Например, в налоговую службу узнать, платила ли когда-то эта компания налоги. Потом в регистратуру из серии, где эта компания зарегистрирована как юридическое лицо. Но никаких результатов эта проверка не дала. И тогда он начинает копать прям сильно глубже. Но ничего из того, что Стивен упоминает в статье, не находит подтверждения. И тогда, собственно говоря, ребята из Forbes Digital, как раз Адам и его редактор главный, звонят главному редактору New Republic, в тот момент это был Чак Лейн, и говорят, что, в общем-то, хотели бы поговорить, потому что не могут найти никаких подтверждений по этой статье. И Чак засомневался и попросил сам у Стивена Гласса все материалы, все контакты. Он сам начинает как бы прозванивать отдельных людей, писать письма и проверять сайт. И какие-то телефоны не отвечают, кто-то ему перезванивает, то есть никто не берет трубку, ему потом позднее перезванивают. По имейлам тоже частично они уходят в никуда, кто-то ему отвечает непосредственно, вроде как Иэн Рестел ответил, что, в общем-то, они своей статьей жизнь ему испортили, поэтому послал их далеко и подальше. И впоследствии Чак вспоминал, что Глаз был очень обижен и, что называется, до боли расстроен тем, что Чак в нем сомневался и, в общем-то, в его статье. Но подтверждений никаких все еще не было, и организовывается совместная конференция ребят из Forbes Digital, как раз Адама и его главного редактора Стивена, и Чака, собственно говоря, из New Republic. обе стороны записывали на диктофон эту конференцию, потому что они разговаривали по телефону, и уже тогда понимали, что, вероятно, придется привлекать юристов, а значит, надо использовать максимально, что называется, точный источник. Соответственно, они записывали все на диктофоны. Они стали проверять как раз факт за фактом все пункты из этой статьи. И где-то Стивен Гласс давал какие-то объяснения, где-то он давал какие-то телефоны и говорил, ну, если вы не дозвонились, значит, как бы, что я вам могу поделать, что я вам могу сказать. И в какой-то момент они доходят до имени агента. В этой статье как раз про хакеров Стивен Гласс упоминает агентов. Это вот как агенты футбольные или баскетбольные, когда у спортсменов есть агенты, с которыми, собственно говоря, устанавливаются отношения. Так и вроде как у хакеров тоже есть агенты. И вот на этих агентов должны выходить компании, которые хотят, что называется, сделать им предложение, от которого те не смогут отказаться. Стивен Гласс находит телефон агента, собственно говоря, которого никто нигде не мог найти. Адам рассказывал, что он, собственно говоря, общался со знакомыми хакерами. Никто ему не сказал вообще, не подтвердил, что существуют такие агенты, как класс, так сказать, профессии. Он общался с представителями НБА, потому что в статье Стивен говорит, что данный агент ранее представлял баскетболистов. Но и там ему не смогли ничего дать, никаких контактов, не подтвердить вообще такого человека с таким именем. И Стивен находит телефон и начинает его диктовать, собственно говоря, чтобы те могли с ним связаться. Но у телефона код города другой. И Адам, поскольку последние несколько дней он, собственно говоря, перепроверял эти факты, он понимает, что это не тот код города, потому что он уже знал все, и ловит его на этом. И как он позднее рассказывал, это был тот момент, когда я понял, что мы попали в точку, что это действительно все выдумка. Стивен не подготовился на случай такого ответа. То есть он не ожидал. И его главный редактор Стивена, Чак, в этот момент говорит ему, дай этот чертов номер телефона. Это, видимо, был последний гвоздь в крышку гроба. Но Чак, что называется, наверное, до последнего не верил, и он после этой конференции попросил Стивена отвезти его на место проведения той самой конференции, которая спонсировалась Национальной ассамблеей хакеров, которой тоже не существовало, к слову. И Стивен приводит его в офисное здание, причем там, где по статье стояли столы, где проходили, собственно говоря, обсуждения каких-то тем, и на одном из столов, собственно говоря, Иэн Растел рассказывал, как он подписал этот феерический контракт. В общем, там негде было расставить эти столы. Там были везде лифты, лестницы, узкие коридоры. И у Чака все, уже закрались подозрения, и он прям ждал, что Стивен расскажет правду. Но Стивен упирался до последнего, и он придумывал, как стояли столы. Он дополнял это все деталями, что называется, по ходу в дело. И даже когда Чак нашел человека, работника здания, который сказал, что вообще в тот день здание было закрыто, Стивен все равно не признавался. Чак вроде как ему сказал, по крайней мере, по интервью впоследствии выяснилось, что он ему сказал, что сейчас тот самый момент, когда ты можешь мне сказать правду. Стивен не сдался и, в общем-то, что называется, смотрел на него упрекающим взглядом.
Все тайное становится явным.
Все тайное становится явным, все верно. Причем впоследствии Стивен признался, что когда Чак ранее дозвонился до директора вот этой компании Jacked Micronics, выяснилось, что директора играл брат Стивена, младший брат Стивена Майкл. И что компания не просто не существовала, но и даже реальный разговор с реальным директором оказался фейком. Ах да, я забыла тебе рассказать про сайт. В процессе проверки фактов, и когда уже ребята из Forbes Digital связались с газетой The New Republic, и до Стивена стало доходить, что кто-то под него роет, он создал сайт. Он создал сайт компании Jacked Micronics, причем это была просто страничка в интернете, которой просто текстом было набрано, что, короче, ребята, вы всю статью переврали, ничего такого не было, идите лесом. И этот сайт, выяснилось, как впоследствии, да, Стивен Гласс сам создал.
Блин, поразительно. Слушай, ну мне кажется, что это какая-то печальненькая история.
Ну, она явно не веселая. То есть, с одной стороны, он такой талантливый, потому что он классно писал, я почитала статьи. Он легко пишет. Прям вот легко, увлекательно читать. Он не просто там сваливается в какую-то статистику, например. Нет. Он использует живую речь, какие-то красивые обороты. ты это все представляешь себе, то есть прям хочется верить. Вот я бы читала, я бы тоже ему верила и, что называется, поливала бы программу по наркотикам, чем только бы не поливала и так далее. Абсолютно.
Прекрасно, прекрасно. Но все-таки он писатель.
Писатель, абсолютно точно. И возвращаясь к нашей истории, 11 мая 98 года выходит статья в Forbes Digital, которая называется «Ложь, наглая ложь и вымысел». И в этой статье как раз Адам Пененберг рассказывает, что, в общем-то, сначала, когда он прочитал эту статью, он позавидовал. Позавидовал Стивену Глассу, что такой классный материал, и не он ее раскопал. Но, значит, потом они хотели сделать фоллоуап, и вот выяснили, что вся статья — это просто вот полет фантазии. И им крайне жаль, прям и газету, которая теперь и репутация пострадала, и непосредственно читателей, кто на это повелся, и их самих. Но, тем не менее, выясняется, что как бы юридически, официально Стивен не сделал ничего плохого. По крайней мере, никакого суда, да, и обвинений в этом не было, но, тем не менее, газета начала с ним разбираться, и они сделали проверку всех остальных его статей, написанных ранее, и выяснилось, что 27 из 41 написанной им статьи были сфабрикованными в той или иной степени.
Так он, значит, с самого начала это делал?
Ну, практически. Причем он впоследствии говорил, что он постоянно себя хотел остановить, то есть он понимал, что он должен остановиться, но не останавливался. Ему нравилось то удовольствие, которое получают люди, читая его статьи, и он все время хотел написать все более и более идеальную историю, так сказать, чтобы людям она особенно полюбилась. И как он впоследствии тоже говорил, что начинал он аккуратно, что там, например, первый факт, который он употребляет в статье, он правдивый. Второй, ну, более правдивый, но уже с, так сказать, примесью сфабрикованности. Третий факт более сфабрикован, но с элементами правдивости. Ну, а четвертый уже полная отсебятина.
Класс, вот это техника.
Ну, то есть, как бы, да, он не просто вот молол чепуху, он какую-то правдоподобную чепуху молол, да,
скажем. Да, подошел творчески, с интересом, уважением к ранее озвученным фактам, записанным.
Именно, именно так. Причем история-то идет, и в 2003 году он пишет книгу. Причем книгу он пишет, которая называется «Выдумщик». Можно так перевести по-русски.
Конечно, это же то, что вот что нужно было делать.
Да, и она, во-первых, она про журналиста молодого, который является патологическим вруном, и она выходит в разделе художественной литературы.
То, что нужно, блин, надо было сразу с книги начинать.
Знаешь как, тут такая идея пришла только спустя опыт, так сказать.
Ну, если не в газету, то на другую бумагу.
Да, причем говорят, что издатель, когда продавал эту книгу в магазины, не упоминал ни автора, ни названия. То есть магазины покупали ее вслепую, потому что издатели боялись, что тогда это как бы, ну, иначе они не
продадут.
Причем потом, там же в 2003 году вышел фильм, который по-русски называется «Афера Стивена Гласса». Как раз на премьере этого фильма были практически все участники истории, кроме непосредственно Стивена Гласса. Вот там как раз был Адам Пененберг, Чак Лейн, которые также давали комментарий, причем Адам Пененберг сказал, что он дал свой диктофон, свои диктофонные записи как раз той самой конференции совместной с Стивеном, когда вот они заявляли им, что как бы ребята, что-то не сходится. И сцена в фильме вроде как была крайне достоверна с точки зрения реплик и так далее. Но и это еще не все.
О боже, бедный.
И это еще не все. Если ты помнишь, мы начали наш рассказ с того, что Стивен Гласс, родители его хотели, чтобы он был либо врачом, либо юристом. И вот как раз во время еще своей работы в газете, журналистом, он поступил на юридический. И в 2000 году, после того, как эта история вся вскрылась, он окончил Джорджтаунский университет со степенью доктора юридических наук. И, в общем-то, получил это образование. Однако, чтобы практиковать как юрист, ему нужно было сдать экзамен. И если с теоретической частью, так сказать, экзаменационной, он справился, то там была еще также часть с точки зрения этической и моральной пригодности. И вот тут коллегия адвокатов в разных штатах отказалась, что называется, аттестовать его по этому пункту, ссылаясь как раз на вот эти проблемы, связанные с журналистикой.
Честно говоря, я не могу представить, зачем он собрался сдавать на юридический и получать юридический диплом, но я понимаю всех адвокатов, которые ему отказали в практике, и не допустили его до практики, потому что кто знает, чем бы закончился это дальше. Пусть лучше книжки пишет. Книжки хорошо получаются, надо продолжать.
Именно. Но, однако, вот знаешь, в кино была такая, как бы обыгрывалась вот как раз то, что он поступил на юридический, и это обыгрывалось так, что родители, несмотря на то, что он в тот момент был достаточно успешным журналистом и вот получал кучу денег, много статей писал, они все равно не верили, так сказать, в настоящесть этой профессии. И вот для, так сказать, их успокоения он и поступил на юридический. А вот с точки зрения его опыта, он работает, продолжает работать, и он работает в юридической конторе. Однако он работает в качестве директора по проектам, и у него везде, включая и визитки, написано, что он не является юристом.
Ну зачем же на визитках-то это писать? Ну, директор по проектам вообще не, ему не требуется так-то юридическое никакое образование.
Однако, кстати, его шеф, что называется, и руководитель вот как раз в этой конторе, говорит, что эта его история и вот это его прошлое помогает расположить к себе клиентов. И когда Стивен ее рассказывает, клиенты ему начинают доверять.
Что?
Да, представляешь? То есть, как бы, очень интересно.
Поразительные, я не знаю, что поразительные американцы, почему они начинают доверять человеку, который всех обманывал.
Ну вот, возможно, потому что он рассказывает об этом, мол, типа, если ты признаешься в такой грязной истории, то, может быть, сейчас-то ты чист, как стекло.
Как будто бы ты так не сделаешь. Это напоминает мне переплетение с нашим предыдущим подкастом. Кто не слушал, послушайте. Там тоже есть доверие власти судебной и юридической к людям, которые там ведут нечистые дела. Послушайте, послушайте.
Да-да-да, есть такое. Но тут, кстати, вот в отличие от нашей прошлой истории, вроде как это все работает, и в некоторых источниках я даже нашла информацию о том, что он, Стивен, помог бездомному как-то там засудить город и получить 2 миллиона, что ли, долларов в качестве компенсации.
Слабоватый попался юрист, хочу сказать. Возможно, его обвели вокруг пальца.
Ты имеешь в виду юрист городской или там?
Да-да-да, который не сдюжил и проиграл 2 миллиона Стивену Глассу и бомжу. Надеюсь, никто от этого не обеднел, а бомжу стало только лучше.
Надеюсь. Детали этой истории я, к сожалению, не нашла, поэтому ничем не могу дополнить это.
Ну и ладно, хорошо. Слушай, прекрасная совершенно история, очень такая какая-то человечная, и тут чувствуется какое-то переживание, сопереживание герою нашему, что вот он нашел себя, и вот, к сожалению, вот в этом, ну вот так вот проявил себя. И это длилось всю его сознательную жизнь основную. Есть о чем вспомнить, рассказать внукам.
Он не делал это с точки зрения, по крайней мере, у меня создалось впечатление, да, злого умысла, по крайней мере, изначально. То есть он начал это с того, что он хотел классно сделать свое задание. И вот с этим я могу как бы...
Он сделал. Я считаю, что это супер круто на самом деле. Классно делать то, что ты любишь.
Да, просто надо как-то жанр выбрать правильно.
Да. Тут мы вынуждены подвести к концу и сказать, что, пожалуйста, не пытайтесь повторить. Классно, потому что оно и классно, но если в этом случае никто не пострадал, ну, практически никто, все-таки репутация газеты тоже имеет значение, то можно где-то местами и заметить, и перегнуть палку, и последствия тогда будут необратимыми.
Точно, будьте осторожны.
Да, и не повторяйте, пожалуйста, это дома, и не дома, и на своей работе, и в своей жизни. Лучше не надо. Почитайте хороший детектив.
Однозначно. Или вот как раз Стивена Гласса.
И послушайте наш предыдущий и этот подкаст.
Точно. А сделать это можно практически на всех платформах, где вы слушаете подкасты.
Да. Поэтому хотим пожелать вам хорошего дня. Спасибо большое, что слушали. И до новых встреч.
Спасибо большое. Пока-пока.
Пока.